Глава 4. Отмена всеобщего избирательного права в 1850 году. Продолжение предыдущих трех глав, взятое из обзора, помещенного в последнем сдвоенном пятом-шестом номере журнала «Neue Rheinische Zeitung» «Politisch-Ökonomische Review». Там сначала описывается большой торговый кризис, разразившийся в 1847 году в Англии. Его воздействием на европейский континент объясняется обострение тамошних политических осложнений и превращение их в революции февраля и марта 1848 года, а затем показывается, как наступившая уже в 1848 году и еще более усилившаяся в 1849 году процветание торговли и промышленности парализовала революционный подъем, сделав вместе с тем возможными победы реакции. Специально о Франции говорится затем следующее. Такие же симптомы стали обнаруживаться во Франции с 1849 года, а в особенности с начала 1850 года. Парижская промышленность полностью загружена работой. Хлопчатобумажные фабрики в Руане и Мюльхаузене также работают довольно хорошо, хотя так же, как и в Англии, тут помехой явились высокие цены на сырье. При этом развитию процветания во Франции особенно содействовали широкая таможенная реформа в Испании и понижение пошлин на различные предметы роскоши в Мексике. Вывоз французских товаров на оба эти рынка сильно увеличился. Рост капиталов повел во Франции к целому ряду спекулятивных предприятий, поводом для которых послужила эксплуатация в крупном масштабе калифорнийских золотых приисков. Возникла масса обществ, которые своими мелкими акциями и подкрашенными социализмом проспектами апеллируют непосредственно к кошельку мелких буржуа и рабочих, но в общем сводится к тому чистейшему надувательству, которое свойственно только французам и китайцам. Одно из этих обществ пользуется даже прямым покровительством правительства. Ввозные пошлины составили во Франции за первые 9 месяцев 1848 года 63 миллиона франков. За 9 месяцев 1849 года 95 миллионов франков. А за 9 месяцев 1850 года 93 миллиона франков. Впрочем, в сентябре 1850 года они опять выросли больше, чем на 1 миллион по сравнению с тем же месяцем 1849 года. Вывоз также повысился в 1849 году и еще больше в 1850 году. Самым убедительным доказательством вновь наступившего процветания служит возобновление французским банкам по закону 6 августа 1850 года платежей наличными. 15 марта 1848 года банк получил право приостановить платежи наличными. Количество находившихся в обращении банкнот, включая и провинциальные банки, составляло тогда 373 миллиона франков. 14 миллионов 920 тысяч фунтов стерлингов. 2 ноября 1849 года в обращении находилось 482 миллиона франков или 19 миллионов 280 тысяч фунтов стерлингов, что означало увеличение на 4 миллиона 360 тысяч фунтов стерлингов. А 2 сентября 1850 года 496 миллионов франков или 19 миллионов 840 тысяч фунтов стерлингов, то есть увеличение приблизительно на 5 миллионов фунтов стерлингов. При этом обесценение банкнот не наблюдалось. Наоборот, увеличение обращения банкнот сопровождалось все растущим накоплением золота и серебра в подвалах банка, так что летом 1850 года металлический запас достиг приблизительно 14 миллионов фунтов стерлингов, неслыханные во Франции суммы. То обстоятельство, что банк таким образом оказался в состоянии увеличить обращение своих билетов и вместе с тем свой активный капитал на 123 миллиона франков или 5 миллионов фунтов стерлингов, блестяще доказывает, как правильно было наше утверждение в одном из предыдущих номеров журнала, что финансовая аристократия не только не была сломлена в результате революции, но наоборот еще окрепла. Еще очевиднее становится этот результат из следующего обзора французского законодательства о банках за последние годы. 10 июня 1847 года банк получил право выпускать билеты в 200 франков. До тех пор банкноты минимального достоинства были в 500 франков. Декретом от 15 марта 1848 года билеты французского банка были объявлены законным средством платежа, и банк был освобожден от обязательства обменивать их на звонкую монету. Его право на выпуск билетов было ограничено 350 миллионами франков. Одновременно с этим он получил право выпустить билеты достоинством 100 франков. Декретом от 27 апреля предписывалось слияние департаментских банков с французским банком. Другим декретом от 2 мая 1848 года ему разрешалось увеличить выпуск билетов до 442 миллионов франков. Декретом от 22 декабря 1849 года максимум выпуска банкнот был доведен до 525 миллионов франков. Наконец, закон 6 августа 1850 года опять установил право обмена банкнот на деньги. Эти факты – непрерывное увеличение обращения банкнот, концентрация всего французского кредита в руках банка и накопление всего французского золота и серебра в его подвалах – привели господина Прудона к заключению, что банк теперь должен сбросить свою старую змеиную шкуру и превратиться в Прудоновский народный банк. На самом же деле Прудону не нужно было даже быть знакомым с историей банковой рестрикции в Англии с 1797 по 1819 год. Ему надо было только бросить взгляд по ту сторону канала, чтобы увидеть, что этот неслыханный для него в истории буржуазного общества факт был ничем иным, как весьма нормальным буржуазным явлением, которое только во Франции наступило теперь впервые. В 1797 году английское правительство издало специальный акт о банковой рестрикции, ограничении, устанавливавший принудительный курс банкнот и отменявший обмен банкнот на золото. Обмен банкнот на золото был возобновлен лишь в 1819 году. Мы видим, что мнимо-революционные теоретики, которые вслед за временным правительством задавали тон в Париже, были также невежественны в вопросе о характере и результатах принятых мероприятий, как и сами господа из временного правительства. Несмотря на процветание промышленности и торговли, наступившее теперь во Франции, масса населения, 25 миллионов крестьян, страдает от сильной депрессии. Хорошие урожаи последних лет понизили хлебные цены во Франции еще более, чем в Англии, и положение крестьян, задолжавших, истощенных ростовщиками и обремененных налогами, далеко не может считаться блестящим. Но, как достаточно ясно показала история последних трех лет, этот класс населения решительно не способен к революционной инициативе. Как период кризиса, так и период процветания наступает на континенте позже, чем в Англии. Первоначальный процесс всегда происходит в Англии. Она является демиургом буржуазного космоса. На континенте различные фазы цикла, постоянно вновь проходимого буржуазным обществом, выступают во вторичной и третичной форме. Во-первых, континент вывозит в Англию несравненно больше, чем в какую бы то ни было другую страну. Но этот вывоз в Англию, в свою очередь, зависит от положения в Англии, в особенности на заокеанских рынках. Затем Англия вывозит в заокеанские страны несравненно больше, чем весь континент, так что размеры континентального экспорта в эти страны всегда зависят от заокеанского вывоза Англии. Если поэтому кризисы порождают революции прежде всего на континенте, то причина их все же всегда находится в Англии. В конечностях буржуазного организма насильственные потрясения, естественно, должны происходить раньше, чем в его сердце, где возможностей компенсирования больше. С другой стороны, степень воздействия континентальных революций на Англию вместе с тем является барометром, показывающим, в какой мере эти революции действительно ставят под вопрос условия существования буржуазного строя и в какой мере они касаются только его политических образований. При таком всеобщем процветании, когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи. Подобная революция возможна только в те периоды, когда оба эти фактора, современные производительные силы и буржуазные формы производства, вступают между собой в противоречие. Бесконечные распри, которыми занимаются сейчас представители отдельных фракций континентальной партии порядка, взаимно компрометируя друг друга, отнюдь не ведут к новым революциям. Наоборот, эти распри только потому и возможны, что основа общественных отношений в данный момент так прочна и, чего реакция не знает, так буржуазна. Все реакционные попытки затормозить буржуазное развитие столь же, несомненно, разобьются об эту основу, как и все нравственное негодование и все пламенные прокламации демократов. Новая революция возможна только вслед за новым кризисом, но наступление ее так же неизбежно, как и наступление этого последнего. Обратимся теперь к Франции. Заставив произвести новые выборы 28 апреля, народ сам свел к нулю победу, которую он одержал в союзе с мелкой буржуазией на выборах 10 марта. Видаль был избран не только в Париже, но и на Нижнем Рейне. Парижский комитет, в котором были сильно представлены гора и мелкая буржуазия, побудил его принять нижнерейнский мандат. Победа 10 марта потеряла свое решающее значение, окончательное решение было снова отложено, напряжение народа ослабевало, он привыкал к легальным триумфам вместо революционных. Наконец, кандидатура Эжена Сю, сентиментально-мещанского социал-фантазера, совершенно уничтожила революционный смысл 10 марта, реабилитацию июньского восстания. Пролетариат в лучшем случае мог принять ее как шутку в угоду грезеткам. Против этой благонамеренной кандидатуры партия «Порядка», ставшая смелее ввиду нерешительного поведения противников, выставила кандидата, который должен был олицетворять собой июньскую победу. Этим комическим кандидатом был спартанский отец семейства Леклер, героические доспехи которого пресса, однако, сорвала по кусочкам, и который потерпел на выборах блестящее поражение. Леклер, Александр, парижский коммерсант, сторонник партии «Порядка», участник подавления июньского восстания рабочих в 1848 году. Новая победа на выборах 28 апреля окрылила гору и мелкую буржуазию. Гора в душе уже ликовала, что сможет достигнуть своей цели чисто легальным путем, не вызывая новой революции, которая опять выдвинула бы пролетариат на авансцену. Она была уверена, что при новых выборах 1852 года посадят с помощью всеобщего избирательного права господина Ледрю Роллена на президентское кресло и обеспечат Горе большинство в собрании. Партия «Порядка», которую новые выборы, кандидатура Сю и настроение Горы и мелкой буржуазии полностью убедили в том, что последние решили при всех обстоятельствах оставаться спокойными, ответила на обе избирательные победы избирательным законом, который отменял всеобщее избирательное право. Правительство было настолько осторожно, что не взяло этот законопроект на свою собственную ответственность. Оно сделало мнимую уступку большинству, предоставив разработку этого проекта главарям большинства, 17 бурграфам. Бурграфами называли 17 главарей орлеанистов и легитимистов, входивших в комиссию законодательного собрания по составлению проекта нового избирательного закона, за их неоправданные притязания на власть и реакционные устремления. Прозвище заимствовано из одноименной исторической драмы Виктора Гюго из жизни средневековой Германии. Бурграфами назывались в Германии назначенные императором правители городов и округов. Таким образом, не правительство предложило национальному собранию, а большинство собрания предложило самому себе отмену всеобщего избирательного права. 8 мая проект был внесен в палату. Вся социально-демократическая печать в один голос стала убеждать народ держать себя с достоинством, соблюдать кальм мажестюэ, величественное спокойствие, оставаться пассивным и доверять своим представителям. Каждая статья в этих газетах была признанием, что революция прежде всего уничтожит так называемую революционную печать, и что, стало быть, дело идет теперь о ее самосохранении. Мнимо революционная печать выдала свою тайну. Она подписала свой собственный смертный приговор. 21 мая Гора поставила вопрос на предварительное обсуждение и потребовала отклонения всего законопроекта на том основании, что он нарушает Конституцию. Партия «Порядка» ответила на это, что Конституция будет нарушена, когда это потребуется. Теперь же это излишне, так как Конституция может быть истолкована любым образом, и лишь большинство компетентно решать, какое толкование правильно. Разнузданные, дикие нападки Тьера и Монталамбера Гора встретила с благовоспитанной и просвещенной гуманностью. Она ссылалась на почву права. Партия «Порядка» указала ей на почву, на которой вырастает право, на буржуазную собственность. Гора взмолилась, неужели действительно хотят во что бы то ни стало вызвать революцию? Партия «Порядка» ответила, она не застигнет нас врасплох. 22 мая было покончено с предварительным обсуждением вопроса большинством в 462 голоса против 227. Те самые люди, которые так торжественно и так основательно доказывали, что национальное собрание и каждый депутат в отдельности лишаются своих полномочий, лишь только они лишают прав народ, давший им эти полномочия, продолжали спокойно сидеть на своих местах и вместо того, чтобы действовать самим, неожиданно предоставили действовать стране, а именно путем петиций. Они не пошевелились и тогда, когда 31 мая самый закон прошел блестящим образом. Они пытались отомстить за себя протестом, в котором они запротоколировали свою непричастность к изнасилованию Конституции, но и этот протест они не заявили открыто, а тайком сунули в карман председателю. 150-тысячная армия в Париже. Бесконечное откладывание окончательного решения, призывы печати к спокойствию, малодушие Горы и новоизбранных депутатов, величественное спокойствие мелкой буржуазии, а главным образом процветание торговли и промышленности, препятствовали всякой революционной попытке со стороны пролетариата. Всеобщее избирательное право выполнило свою миссию. Большинство народа прошло ту образовательную школу, роль которой оно только и может играть в революционную эпоху. Оно должно было быть устранено либо революцией, либо реакцией. Еще больше энергии проявила гора при последовавшем вскоре инциденте. Военный министр Опуль назвал с трибуны собрания февральскую революцию злополучной катастрофой. Оратором горы, проявившей, как всегда, сильным шумом свое нравственное негодование, председатель Дюпен не предоставил слова. Жерарден предложил Гаре тотчас же в полном составе выйти из зала. Результат: Гара осталась на месте, а Жерарден, как недостойный, был выброшен из ее лона. Дюпен, Андре-Мари Жан-Жак, 1783-1865 годы. Французский юрист и политический деятель, орлеанист, председатель законодательного собрания 1849-1851 годы, затем бонапартист. Жерарден Эмиль, 1806-1881 годы. Французский буржуазный публицист и политический деятель, редактор газеты «Пресс». Перед революцией 1848 года находился в оппозиции к правительству Гизо, в период революции буржуазный республиканец, депутат законодательного собрания 1850-1851 годы, позднее бонапартист. Избирательный закон нуждался еще в одном дополнении в новом законе о печати. Последний не заставил себя долго ждать. Законопроект правительства, оказавшийся еще более суровым в результате многочисленных поправок, внесенных партией порядка, увеличивал залоги, предусматривал особый штемпельный сбор с романов, печатающихся в газетах, ответ на избрание Женасю. Облагал налогом все выходящие в еженедельных и ежемесячных выпусках произведения до известного количества листов и, наконец, устанавливал, что каждая газетная статья должна быть снабжена подписью автора. Постановление о залогах убили так называемую революционную печать. Народ смотрел на ее гибель как на возмездие за отмену всеобщего избирательного права. Но тенденция и действие нового закона не ограничивались только этой частью печати. Пока пресса была анонимной, она являлась органом широкого и безымянного общественного мнения. Она была третьей властью в государстве. Подписывание каждой статьи превращало газету в простой сборник литературных произведений более или менее известных лиц. Каждая статья опустилась до уровня газетного объявления. До этого момента газеты имели хождение в качестве бумажных денег общественного мнения. Теперь они превратились в более или менее сомнительные соло-векселя, доброкачественность и ходкость которых зависели не только от кредита векселедателя, но также от кредита индосанта. Печать партии порядка подстрекала не только к отмене всеобщего избирательного права, но и к самым крайним мерам против дурной печати. Однако даже хорошая печать со своей зловещей анонимностью была не по вкусу партии порядка, в особенности отдельным ее представителям из провинции. Она желала иметь дело только с оплачиваемыми литераторами, хотела знать их имена, место жительства и приметы. Напрасно хорошая печать плакалась на черную неблагодарность, которой ей платят за ее услуги. Закон прошел, и требование подписей ударило прежде всего по ней самой. Имена республиканских публицистов были достаточно известны, но почтенные фирмы, «Журнал де деба», «Ассембль националь» и «Конституционель» и так далее, с их широко рекламируемой государственной мудростью, оказались в глупейшем положении, когда вся эта таинственная компания вдруг предстала в виде продажных, набивших себе руку строчкогонов, которые за чистоган защищали на своем веку все, что угодно, вроде Гранье де Кассаньяка, или в виде старых тряпок, называвших сами себя государственными людьми, вроде Капфига, или в виде кокетничающих щелкоперов, вроде господина Лемуана из Деба. «L'Assemblée nationale» — «Национальное собрание», ежедневная французская газета монархическо-легитимистского направления, выходила в Париже с 1848 по 1857 год. В 1848-1851 годах отражала взгляды сторонников влияния обеих династических партий — легитимистов и орлеанистов. «Le Constitutionnel» — конституционалистская газета, французская ежедневная буржуазная газета, выходила в Париже с 1815 по 1870 год. В 40-х годах орган умеренного крыла орлеанистов, в период революции 1848 года выражала взгляды контрреволюционной буржуазии, группировавшейся вокруг Тьера. После государственного переворота в декабре 1851 года «Бонапартистская газета». Гранье де Кассаньяк, Адольф, 1806-1880 годы, французский журналист, беспринципный политик, до 1848 года орлеанист, затем бонапартист, в период Второй империи депутат законодательного корпуса. Капфиг, Жан-Батист Оноре Ремон, 1802-1872 годы, французский публицист и историк, монархист. Лемуан Джон, 1814-1892 годы, английский корреспондент газеты «Журнал де деба».